говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час беседа психолога Ирины Яковлевны Медведевой с депутатом Государственной Думы Евгением Алексеевичем Федоровым. Тема беседы – судьбы современной национальной политики в России. В завершении часа мы предлагаем вам шестую передачу из авторского цикла «Лины Мкрчан», посвященного 30-летию со дня кончины иеромонаха Серафима Роуза.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Ирина Медведева. И сегодня у нас довольно необычный для радио «Радонеж» гость. Обычно мы приглашаем все-таки людей православных, церковных. Да? Вы православный человек, Евгений Федорович?
Да, крещеный.
Крещеный, но не церковный.
Дед, ты, да.
У нас в гостях Евгений Алексеевич Федоров, депутат Государственной Думы. Я пригласила его потому, что кто-то из нас... Может быть, не многие, потому что у многих православных людей пока нет интернета, или они не умеют с ним общаться. Вот. Но все-таки кто-то из нас, и не так уж мало, может быть, из нас людей, слышали разные выступления Евгения Алексеевича. И то, что мы от него слышали, в общем-то, для нас не новость. Мы и сами это знаем, и много раз слышали это на всяких своих конференциях, на всяких стояниях, патриотических форумах и так далее. На рождественских чтениях, конечно, мы каждый год слышим речи такого содержания. Поэтому для меня, например, удивительно было только то, что это говорит человек власти, человек, который депутат Государственной Думы. И я поняла, что, вероятно, он не просто такой вот отважный человек, который говорит правду, говорит о том, что наша страна оккупирована с 91 года, что нам необходимо национально-патриотическое освобождение, движение, которое будет осуществлять это освобождение. Я как-то подумала, что, наверное, наш президент Путин вот рад, что есть такой человек. Правда? Я правильно подумала?
Да. Собственно, Путин аккуратно, в силу своей должности, об этом же говорит. Но аккуратно, потому что он все-таки международное должностное лицо.
Да, я сразу поняла, что вы говорите то, чего он сам пока не может себе позволить вслух сказать. Ну вот, у меня какой сразу возник вопрос, Евгений Алексеевич. Я вам сразу хочу сказать, что предполагаю, я все-таки по основной своей профессии психолог, предполагаю, что у многих людей, и православных, и неправославных, которые слушают вас, слегка едет крыша. И вот от чего? А едет она от того, что вы говорите, на первый взгляд, во всяком случае, о вещах несовместимых. Вот есть две вещи несовместные, как сказано в «Маленьких трагедиях» Пушкина. Не только злодейство и гений – две вещи несовместные, а вот по моим понятиям и по понятиям, наверное, очень многих людей, две вещи несовместные – это то, что вы говорите о Путине. С одной стороны, это фактически нанятый оккупантами президент. Правильно я понимаю?
Нет, не так.
Поставленный оккупантами.
Это национальная власть, которая системно подчиняется оккупантам, как национальная власть. Ну, вся власть, и Путин, и Госдума, и все остальное.
Понятно. Вы
это даже... вот как старосты в деревнях в оккупационный период.
Да, я понимаю. Помните,
старосты вообще-то выбирали жителей деревни. Но при этом над ними существовал гауляйтер, то есть немец, который издавал приказы и управлял процессами.
Это я прекрасно понимаю. Это с одной стороны. С другой стороны, вы говорите о том, что у него есть вторая роль. Лидер национально-освободительного движения.
А вот это его же личная роль. Потому что как президент, а, кстати, само слово «президент» привезли в оккупационном обозе, потому что это не российская система власти.
Ну, её конечно.
В России никогда не было. Это привезли еще при Горбачеве, вот как Гитлер привез должности старост в нашу деревню на оккупированной территории. То есть сам формат этой власти, должности, не позволяет решать проблемы. Потому что она носит такое, как вот Медведев, когда был президентом, вот очень точно сказал, я менеджер. Правильно он сказал?
Да, то нас очень оскорбило это.
Управленец. Но он открыто это, он честно сказал, характеризовал
свою позицию. Спасибо, конечно, да. Но это как-то было очень нерадостно.
Вообще-то я считаю, что лучше нерадостная правда, чем радостная
конечно.
Ложь, да?
Конечно.
И в этом плане Медведев точно подметил логику. А Путин изначально поставил вопрос, что он хочет изменить систему в стране, и тем самым он поставил вопрос о том, что какая концепция национального лидерства.
Хорошо, вы недаром сказали староста. Вот представьте себе, что староста при фашистах одновременно с должностью старосты, ну, я не знаю, как это сказать, должность, общественное положение, назначение, что он одновременно возглавил бы национально-освободительное движение против Гитлера.
Это сплошь и рядом было.
Партизанский отряд – это другое. О том, что делают в партизанском отряде, не говорят вслух посредством массовой информации. А вы говорите. Вот у меня и возникли к вам такие вопросы.
Просто современные формы. Вы же понимаете, допустим, условно говоря, если там 200-500 тысяч лет назад дань собирали телегами, сейчас с помощью банковской системы. Но поменялась жизнь. И мы говорим, что холодную войну сменила холодная оккупация, то есть современная. Это нет солдат на улице. Но механизмы и цели точно такие.
Это безусловно так. Это безусловно так. Но враг ведь не должен, казалось бы, знать о планах лидера национально-освободительного движения, если он пока что староста, назначенное имя. Вот я не понимаю, как это совместить.
Объясняю. Потому что для того, чтобы решить проблему Путину и вообще России, необходимо действительно освободиться от оккупанта, от внешнего управления, а для этого надо опираться на людей. Вот как, интересно, национальный лидер Путин может опираться на людей, не говоря им вообще ничего. Он говорит им то, что он может говорить в силу ограничений по своей должности международных, чтобы его не признали и не запустили процессы просто прямого, как говорится, импичмента международного ключа. Как мы видим, очень многие президенты прошли это. И были казнены многие президенты
да,
других
да,
стран.
Я знаю.
Поэтому есть определенная грань, за которую в словах он не может перешагивать. Но он, естественно, должен обращаться к нации и определенным образом мобилизовывать ее. И в этом плане он, объявив логику национального лидерства, он запустил механизм определенной консолидации. Если бы он это не сделал, у него не было 64% голосов на последних выборах. Он бы не мог решить проблему территориальной целостности в Чечне. Он бы не мог, если, помните, не сказал о том, что надо мочить сортиры и все такое прочее.
Да это я все помню хорошо. Я помню, какое негодование это вызвало и у наших, и у западных либералов.
Ну, это понятно, потому
прям как будто страшнее ничего нельзя было сказать.
А то вы не забывайте, что когда он пришел, и надо отдать должное Ельцину, который вот так хлопнул дверью напоследок перед оккупантами, который организовал это, когда он пришел, были подписаны документы о ликвидации России. То есть, вообще говоря, если бы Ельцин не ушел, он был бы последний президент Российской Федерации на бумаге, и срок ликвидации был 3 года, обозначен в документах под названием Хатаюжеские соглашения. Поэтому, когда Путин пришел, он поменял логику, то есть он прекратил распад страны, который уже был прописан. И это первый шаг. Разрушил олигархическую систему. Второй шаг. В экономике отменил соглашение о разделе продукции. Третий. Пытался отменить закон о Центральном банке и механизмах уплаты дани. То есть прекратить платить дань не только через соглашение о разделе продукции. Когда вот эта идея Малгарет Олбрайт о том, что российские недра не должны принадлежать России.
Да, помните? Да, да, да. Она ну, же конечно, были, помню.
Они же были оформлены законом при Ельцине в виде соглашения о разделе продукции, когда 264 месторождения были изъяты из российской юрисдикции и отданы напрямую под управление иностранцам. Даже без права платить налоги в России. То есть полностью как бы вырезали их из российского географической карты. Вот он отменил эти вещи и многие другие. Дальше, конечно, возникло сопротивление оккупантов, карательные вещи. И сорвали его позицию по Центральному банку. И сорвали его многие другие позиции. Наконец, фактически запретили идти на третий срок. И
да, была массированная атака. Конечно, с той стороны все это белоленточное движение.
И в результате мы на 4 года откатились обратно. То есть мы при Путине где-то 8 лет двигались в сторону национально-освободительного движения и национального порядка. Вот о чем мы говорим? Мы же говорим об оккупации не с целью красивых слов. Оккупация
конечно.
Для нас – это 3 фактора, которые для нас неприемлемы. Самый легкий из них – это платеж дани. Каждый второй зарабатываемый российским человеком там рубль, доллар, чего хотите, перечисляется оккупанту. Это механизм Центрального банка.
То есть половина.
Вот, да, мы платим два налога. Один налог одинаковых по размеру в национальный бюджет и один налог в иностранный. То есть Соединенные Штаты Америки и их союзники европейцы. Мы платим людьми. Вот Гитлер 4,5 миллиона человек вывез из оккупированной территории СССР. Американцы с европейцем вывезли уже в 10 раз больше.
К Кстати говоря, вот этот закон о патронате, который мы пытаемся,
ну, дети, опять же,
родительское
правильно.
Движение наше торпедировать, ведь это, наверное, тоже дань детьми.
Естественно, потому что, вот смотрите, я же говорю по целям, да, там, мы же помним, что там в старые, для России это шестая оккупация, там в старые времена, например, Османская империя вывозила детей из Руси и сделала из них своих солдат, янычат, да? Точно так Гитлер вывез официально 50 тысяч младенцев из России и отдал их в немецкие семьи Советского Союза. Так американцы вывезли уже в 10 раз больше. Ну, естественно, это мягкими методами, как бы здесь создавая неприемлемые условия для жизни, условно говоря, а там как бы создавая стимулы. Вот кто получал визы в американском посольстве, заходил, могут посмотреть. Там специально отдельный коридор для вывозимых детей. Вот когда идешь получать визу в американское посольство, есть, значит, окошко для тех, кто получает визу там туристическую, выездную, и отдельно целая толпа народу и отдельная колонна детей, которые вывозятся. Это массовое явление, это дань, такая же, как у Гитлера. Это надо понимать. Но это даже не это главное. Запрет на развитие. Не случайно мы, вот я экономикой занимался всю жизнь, не случайно мы экономически в 3 раза хуже живем. Не потому, что мы в 3 раза хуже, глупее, а потому что нам запрещено. То есть, допустим, тот же поправка Джексона и Винника, официальный запрет на использование современных технологий. Я уже говорю немножко профессиональным языком. Еще третий, самый, может быть, главный пункт. Не наши порядки. Отсюда, вот вы правильно же назвали, и когда меня представили, я вам скажу более открыто. Политика – грязное дело. Почему? Это же неправильно.
Неправильно.
Управление – грязное дело. Это неправильно.
Неправильно.
Государство – это отвращение. Это же ненормально. То есть тот тип государства, который нам навязан с 91 года, после, кстати, 40-летней войны, то есть когда говорят, почему оккупация, для меня как историка это очевидный факт. А как иначе? Воевали 40 лет, проиграли войну, получили оккупацию. А как? По-другому не бывает. То есть то, что сегодня с Россией произошло, и с Украиной и другими территориями СССР, это стандартная ситуация после поражения в войне. Поэтому это не какой-то исключительный случай. То есть стандартно. Поэтому политика – грязное дело, государство – отвращение. Это неправильная сама модель отношений, которую привезло оккупационный механизм.
Конечно.
Как мы можем иметь счастье на нашей земле, ежедневно испытывая неправильное отношение с властью, между собой, в культурном пространстве.
Да и власть. Как власть может быть счастлива? Вот люди часто неправильно себе представляют власть. Они думают, это негодяи, которые наслаждаются своим негодяйством. Каково просыпаться и засыпать представителю власти с тем знанием, что его ненавидит вся страна? Это же мучительно.
Во-первых, это с точки зрения здравого смысла глупо.
Неестественно,
да.
Глупо.
Это неестественно. То есть это как раз фактор оккупации. Потому что, да, поскольку власть наполовину, то в части стратегии, потому что в части тактики российская власть имеет возможности, а по конституции стратегии заниматься не может. Так вот, наполовину власть оккупационная, конечно, ее будут ненавидеть, а как вы хотите? А что, любили власть на оккупированной территории СССР? Или в 1917-1918 году, когда была оккупирована тоже часть
Евгений Алексеевич,
Российской
я вам
империи.
Все время пытаюсь объяснить, что вся странность и сложность этой ситуации заключается в том, что мы должны полюбить власть, которая не перестает пока еще, пускай не по своей воле, быть старостой оккупантов. Мы должны полюбить эту власть, поверить, пойти
не
за
так.
ней, как за генералом
такого
освободительного движения.
Такого нет. Надо рассматривать Путина как лидера национально-освободительного движения. Вот я вам приведу такой пример. Отечественная война. Да? Любили ли Сталина? Особенно после репрессий 1937 года.
Я думаю,
что
относились, мягко говоря.
Многие очень не любили. И
многие конечно,
просто конкретные люди ненавидели.
Конечно.
Но при этом они все равно воевали за свободу своей родины под командой Сталина.
Да.
Потому что для человека, да, понятно, что ты можешь ненавидеть лично, как семья, Сталина, но при этом он командующий твоей армией, твоей родиной. Он организует боевой процесс, значит, ты обязан ему подчиняться. Ты можешь не кричать за родину за Сталина, а кричать только за родину в атаке. Но ты не можешь покинуть позиции
конечно,
и окопы.
Безусловно. Но не хотелось бы ненавидеть нашего президента, который одновременно лидер национально-освободительного движения, потому что, в отличие от Сталина, он никого не гноил в лагерях,
это
никаких зверств не было.
Это само собой.
Хотелось бы к нему хорошо относиться и не разделять.
Да, но посмотрите, какая пропаганда. Мы же все-таки живем в современном мире, поэтому у нас не военным путем решается вопрос.
Но понимаете, православные люди живут в двух мирах. Они живут, с одной стороны, в мире сем, в современном мире, а с другой стороны, они живут в мире небесном, в котором они регулярно возносят молитвы о властях и воинстве и я. молитесь.
Да, да,
вот.
Да.
Так вот очень хочется, когда молишься, ведь трудно молиться за врагов, это умели делать только святые, очень хочется, когда молишься о властях и воинстве, и я, с любовью молиться, Ирина, а не потому, что нужно так.
У нас очень с вами сейчас интересная тема, а можно задать вопрос?
Да.
Вот насколько человеку русскому, православному, тяжело было принять во времена, например, смутного времени, что в Кремле сидит лже-Дмитрий I, лже-Дмитрий II, то, вообще-то говоря, в понимании православного человека помазанники, да? И, тем не менее, люди это поняли, и во главе там с Минином Пожарским пошли и решили эту проблему. То есть я о чем? Сегодняшняя психологическая сложность, о которой вы сказали, ничуть не сложнее, чем сложность, которая стояла перед нашими предками. То есть, да, это требует мыслительного процесса, да, это требует понимания политических процессов, но это сложно, но это решаемо.
Люди расслабленные сейчас гораздо более, чем тогда.
Это другой вопрос.
Надо людям собраться сейчас.
Вот это правда, вот здесь вы правы. Но этот процесс мы сейчас видим, что происходит. То есть происходит процесс, если хотите, на генетическом уровне восстановления духа российского народа, поверженного в 91-м году. Конечно, этот еще мы, когда пару лет назад там обсуждали, например, вопросы о том, что оппозиция у нас вся под оккупантом, под американцем. Да на нас смотрели, как на диких людей. Сейчас все это знают,
сейчас
что это
все
так.
Сейчас все очевидно, то есть очами видно.
За 2 года. Вы понимаете, как мозги проветрились от пропаганды за 2 года? Мы сейчас говорим, система управления оккупационная. Я, как политик, уверен, пройдет 1-2 года, и это будет очевидно для всех. Может быть, сейчас это, но с точки зрения обычного здравого смысла, истории, как раз-таки то, что происходит с Россией, это стандартная ситуация. То есть, вы проиграли войну, потерпели поражение, получили оккупацию, платите дань. Это всегда так было. Во всех отношениях всех государств. За миллионы лет истории. То есть, это не является исключительным случаем. Но чтобы понять это, надо просто подумать. А вот задача американской оккупационной пропаганды сделать так, чтобы люди не думали.
Конечно,
и еще один аргумент про Путина. Вот для нас это 6-я крупная оккупация России. Все всегда, особенно для России, Россия, лидер национального движения, не может быть Гарибальди. Слишком большая по территории, национальному составу, сложная страна. Всегда для России это были первые лица государства. Даже князь Пожарский, это вообще царских кровей был, и претендент на престол. И во всех других случаях это просто были первые лица государства. Монгольские времена, князья, которые вообще-то язык направления получали из татарской, из Орды.
Конечно,
и тем не менее, они были лидерами национально-освободительного движения. Поэтому для нас это другого варианта нету. Это просто надо понимать. Родин и Путин в одном ключе для нас, потому что других вариантов технологических и исторических у нас нет. Если мы будем ждать, что появится еще новый национальный лидер, то он будет появляться лет 20-30. За это время нас просто не будет, как страны.
Но я опять хочу спросить. Как же тогда можно обнаруживать свои планы, пускай не подробно,
вот,
зная, что враг это слышит?
Ну вот в этом и вопрос, что приходится лавировать между понятиями. То есть, с одной стороны, надо мобилизовать людей, сделать Народный фронт, например, как последняя организация Путина. Да? То есть, мобилизовать людей на сопротивление, на формирование национально-освободительного движения. А с другой стороны, нельзя говорить открыто, чтобы тебя не обвинили прямо, что ты враг человечества, я условно говорю,
да,
и запустили
понимаю.
Всю механизмы как бы международного давления. То есть самое главное в этой ситуации, ведь Россия не единственная оккупированная страна. Вот для России сегодня самое главное не оказаться в первых рядах, на которых будет наброситься оккупант. Потому что Китай недоволен, Европа с Германией недовольны, и их тоже не устраивает сегодняшняя структура жизни мира. Потому что американцы потребляют половину мирового ВВП. Это мы для них маленький ручеек, вот эти со своими 50% доходов. А в мире-то они половину ВВП потребляют. Потому что главная оккупационная держава мира. И вот эта система международной работы тоже очень важна. Обратите внимание, что сделал Путин, когда проводил мероприятие на Дальнем Востоке недавно. Он поставил вопрос экономического характера о суверенитете всех стран. Потому что он поставил вопрос о том, что не должно быть резервной валюты доллар. Для специалиста что это означает? Это означает прекратите платить дань. Потому что механизм платежа дани в Штаты в значительной мере основан на статусе доллара и, соответственно, валюты их союзников. И Медведев об этом аккуратно в Ялте говорил. То есть есть, как говорится, тактика полушагов мягкой силы. А есть тактика взять и открыто все вывалить. Вот как вот мы с вами говорим.
Ну, мы не можем. Же, да, надеюсь, не обо всем мы говорим.
Да,
в общих выражениях обо всем не надо говорить.
Вот лидеры страны не могут это вывалить. Потому что тогда они потеряют, вы правы, возможности для национально-освоительной борьбы. Им нужно аккуратно себя вести и не расплескать здоровье нации, да, это чтобы нация не получила удар, потому что это удар будет это просто по людям, не только по первым лицам.
Судя по тому, что вы сейчас сказали о Западной Европе, такое впечатление возникает, что и так называемая мировая элита отнюдь неоднородна, и, может быть, это тоже сейчас играет нам на руку.
Ну, я вам скажу так.
Может быть, не все хотят американского мира?
Нет, ну, американского мира не хочет никто. Просто американцы сильны, потому что они управляют, вот у них Госдепартамент, это Министерство управления зарубежными территориями. То есть они контролируют ситуацию во всех странах. Чтобы нашим слушателям было понятно, вот особенно кто специалист, ну там немножко, там имеет образование, это подобное отношение Соединенных Штатов с другими странами, как отношение СССР, например, с Польшей, Венгрией и Чехословакией. То есть, с одной стороны, это суверенные страны, а с другой стороны, идеологически и стратегически они завязаны на соседнее государство СССР. То есть, технология вот такая же. И цели, правда, разные. Угу. Потому что в СССР были цели развития, а в Соединенных Штатах цели только паразиты, как говорит Путин. То есть, только выкачивать ресурсы из всех
государств. А называется это лукавая концепция устойчивого развития.
Ну, это чисто, ну, еще раз, я слава Путину
здесь скажу. Идея Римского клуба, да?
Паразитическая концепция. То есть они живут откровенно за счет других, то есть собирая со всех дань.
И внимательно следят за тем, чтобы другие не развивались. Вот это и есть концепция устойчивого развития. Развитие по определению не может быть устойчивым, это оксюморон.
Представьте себе, вот давайте вот посмотрим на позицию Штатов. Вот у них есть такой научный сектор, наука прикладная, которой в России вообще нет, как вида бизнеса, например. Угу. Так вот, прикладная наука в Штатах на 80% комплектуется учеными, гастарбайтерами из других стран.
Да, это
в том числе из России.
В том числе из России.
Миллион ученых из России, нобелевские лауреаты и специалистов. Я о чем? Если изменится конструкция, созданная американцами, они просто рухнут. То есть у них исчезнет наука, потому что не будет 80% людей, которые они собирают в качестве дани со всего мира. Это надо понимать. То есть для них это ситуация, при которой они вообще не могут по-другому существовать. Но это отдельный разговор. Теперь Европа. Европа, конечно же, на каком-то этапе оккупированная территория Соединенными Штатами. Еще в советские времена. Но потом, конечно, Европа получила более высокий статус. Почему я об этом говорю? Потому что Европа имеет право, например, на собственную эмиссию средств, евро. Вот Россия такое право не имеет. У Китая имеет, но при этом Китай платит огромную дань как бы официально, как государство, путем изменения курса юаня. И каждый год они меняют курс юаня по требованию американцев, если внимательно посмотреть. Угу. И покупают ценные бумаги Штатов. Но так, если мы говорим и в Европе, то есть у них своя возможность эмиссии. Что это означает? Европа имеет право на свой класс, как бы это сказать. Вот колонии бывают глубокого эксплуатационного класса, а бывает неглубокого. Вот угу. Европа неглубокого. Поэтому понятно. У них есть право на свой бизнес. Вот в России права на свой бизнес нет. В России нет ни одного крупного бизнесмена в российской юрисдикции.
Неужели ни одного?
Вообще ни одного. Вот любой, который вы назовете там, самые крупные предприниматели России с фамилиями, там, не буду их называть, вот первые там 500 предпринимателей России, они все иностранные предприниматели. Их статус управляющий имуществом иностранной компании в России, и при этом они являются людьми с российским гражданством.
Даже если они производят что-то российское и вроде бы для России.
Нет, все частная собственность России, крупная, вся является иностранной частной собственностью. С точки зрения оккупации мы это понимаем как репарации. Потому что вот приватизация – это вывоз всего имущества оккупированной территории в иностранную юрисдикцию, без исключения. А американцы, когда победили Советский Союз, они с территории Советского Союза либо вывезли, либо перевели собственность, то есть юрисдикцию, всех предприятий, попавших в приватизацию. Понятно, что это коррупционная история, но самое важное для нас здесь, для нашего анализа, это механизм внешнего управления. Именно поэтому они создали, когда олигархическую систему, это была система прямого управления через собственников иностранных за рубежом.
Мы сделаем сейчас с вами короткий перерыв в разговоре. Я вспомнила, что хотела сделать объявление. Я хотела сделать объявление о том, что у меня и у Татьяны Львовны Шишовой, и у такого замечательного священника, которого мы с Татьяной Львовной знали еще когда он был полковником МВД, у отца Андрея Хвыля Алинтера, будет вечер в журнале «Благодатный огонь» по адресу Старый Арбат, 20. Этот вечер будет в 18:30 9 ноября. И называться он будет так, как называется наша с Татьяной Львовной одна из последних статей «Неучтенный фактор национальной безопасности». Вот я очень была бы рада, если бы слушатели Радонежа на наш вечер пришли. Еще раз повторяю, что он будет на Старом Арбате, в помещении журнала «Москва» 9 ноября в 18:30. И вот телефоны для связи. 8 916 176 80 8-916, 8-916-176-8006 или 8-495-691-7110. Еще раз повторяю, 8-495-691-7110. И вот, продолжая разговор с вами, Евгений Алексеевич, я хочу сказать, что вот я недавно прослушала запись потрясающего вечера, который был где-то в сентябре в Козельске. Сейчас идет серия вечеров, посвященная 200-летию со дня рождения Авросия Оптинского, очень любимого святого. И я услышала там в одном из докладов, который прослушивала на диске, очень точный термин – небоцентричность. Я раньше его никогда не слышала, и самой мне не приходил в голову, хотя вот иногда не можешь выразить, когда говоришь о специфике нашей культуры, что, ну вот, внимание даже маленького ребенка, я ведь много работаю с родителями маленьких детей, с маленькими детьми, принято очень рано, как можно раньше обращать на сферу идеального. Угу. Вот в нашей культуре сфера идеального, небоцентричность, играет огромную роль. Причем эта небоцентричность в сегодняшних условиях такого, но далеко не всеобщего православия, можно толковать расширительно. Это просто, ну, наше внимание, наши интересы, наши чаяния лежат в основном не в тварной сфере. Вот вы говорите об экономике. Это, конечно, очень важный вопрос, я прекрасно это понимаю. Вот. Но нам очень важно узнать, вот как в этой сфере будет постепенное отвоевывание пространства у абсолютно чуждого нам мира, который здесь создан за почти уже 30 лет. Вот. Для мира нашего, русского мира, мира русской культуры, русских интересов, русских чаяний и надежд и русской любви. Вот. Мы не любим вот эту жизнь, которая вся ниже пояса. Мы не любим гедонистическую жизнь. Хотя многие из нас уже сели, конечно, на иглу комфорта. Угу. Вот. Кто вольно, кто невольно. И очень тяжело с этой иглы слезать.
Ну,
вот.
Вы правы.
Вот я бы хотела, чтобы вы об этом что-то сказали. Вот мне очень интересно, например, когда я время от времени, правда, не часто, я же женщина, меня тоже экономика интересует, угу, не очень. Когда я читаю какие-то выступления Путина в интернете, я обращаю внимание, что он все время делает упор на том, что там жизненный уровень повысился, еще повышается, вот пенсионерам стало жить лучше, и будет еще лучше, и так далее. Угу. Да, это все очень важно. Но все равно для нас это не главное. Вот очень бы хотелось, чтобы он обратился к людям с теми словами, которые нам так хочется услышать, и которые мы давно ни от кого не слышали из властных особ и не слышим до сих пор. О том, что необходимо восстановить русский мир, вот мир русской жизни, русских интересов. А они по своей природе, как минимум тысячелетние, а я думаю больше, что это было и до христианства, они очень возвышены все-таки. Вот основа наших интересов. Я хочу рассказать, это займет немного времени, вот очень характерный случай, который был у меня в детстве. У меня бабушка была, ну так условно, грамотная, она окончила 3 класса. Вот. Но она была человеком традиционной культуры. Вот хотя жизнь у нас была обеспечена, у меня дедушка был художник по тканям, она очень внимательно следила за тем, чтобы я одевалась ничуть не лучше, чем мои подружки, дочери дворничихи нашего дома. Но у меня была и подружка очень богатая. И в советское время адвокаты жили богато. И вот у меня была подружка по моему 1 классу, соседка по парте, ее тоже звали Ира, она была дочкой адвоката. Однажды она меня пригласила на день рождения. Это было в 1 классе, следовательно, ей, наверное, 8 лет было в этот день. Я прибежала домой, полная вот всяких таких наслажденческих впечатлений, если можно так сказать, потому что там были немыслимые деликатесы на столе. Бабушка, которая, когда я вбежала в комнату нашей коммунальной квартиры, что-то шила или штопала. Вот, она, не отрываясь от шитья, спросила, ну, как там было на дне рождения? Я, захлебываясь, стала ей рассказывать о том, какие там были вкусные яства. Она меня перебила примерно 2-й фразе или на 3-й и сказала, ты меня, наверное, не поняла. Я хотела узнать, о чем вы разговаривали и во что вы играли. Мне было 7 лет тогда. Вот это я просто привожу как пример традиционного воспитания.
Ну, да.
Внимание ребенка всегда старались отвлечь, даже ребенка, вот, от интересов низменных. Хотя в ребенке, я это тоже знаю, как детский психолог, как родитель, очень много биологии. Ребенку хочется вкусного, сладкого, нового, яркого. А его внимание принято в русской культуре, в системе русского воспитания отвлекать. Теперь же внимание всех взрослых людей привлекается только к этим рептильным интересам и удовольствиям. Так вот, нам бы очень хотелось, нам, православным людям, которые тоже очень волнуются за своих детей и любят свою страну, и хотят, чтобы мы жили в своей стране по-своему, как мы привыкли, и как Господь заповедал. Нам хотелось бы, чтобы эта система жизни с ориентацией на сферу идеального как на основу, вот это было бы восстановлено. И я вас очень прошу, нам уже пора заканчивать наш разговор, чтобы вы в конце это сказали, потому что для нас это самое важное.
А вы, по сути, и сказали, нам надо восстановить свой мир. Тот мир, к которому мы привыкли за тысячи лет нашей жизни, истории, нашей культуры, к которому мы привыкли и в котором счастливы были наши предки, и в котором мы тоже будем счастливы, потому что в чужом для нас мире, оккупационном, американском, турецком, немецком, так много было на нашей земле, нам не жить.
Нам тошно. Мы живем, конечно, нам,
жить.
Тошно.
Нам не жить. Не, это кажется, что мы живем. Это на двух поколениях, а дальше мы исчезаем. Поэтому восстановить свой мир. А чтобы восстановить свой мир, надо сделать ровно то, что делали наши предки. Сбиться за свободу своей родины.
Конечно. Но, Евгений Алексеевич, честно вам скажу, что вот я, мои коллеги, мои друзья, мои соратники, очень многие из наших слушателей, вот, которые сейчас слышат нашу передачу, мы все это давно уже делаем. Вот наше национально-освободительное движение партизанское, оно началось очень давно. Но у большинства людей, конечно, с 93-го года, когда на наших глазах вот, произошел расстрел невинных людей. Вот эта линия крови пролегла между нами и, может быть, какими-то бывшими нашими знакомыми. Так случилось у меня. Вот люди, с которыми я росла, стали мне чужими. Но зато у меня появилось много новых близких людей, с которыми я раньше даже не была знакома. Вообще, для многих людей жизнь разделилась на до и после. Потому что вот после они окончательно повзрослели.
Для всех, к сожалению, вот. Для всех людей.
Так что мы уже очень давно вообще-то делаем просто. То, о чем вы сегодня так часто говорите, все время говорите в своих передачах, которые в основном, к сожалению, можно увидеть только по интернету.
Ну, запрещены.
Да, я понимаю.
Пропаганда.
Я понимаю. Так что нам не привыкать это делать. Вот я хочу вам сказать, нам уже действительно пора прощаться, я хочу вам сказать, что мы очень рады были бы делать это вместе с представителями, с честными, любящими Россию, любящими свой народ, ведь это самое главное для правителя, правда, представителями власти. Вот, кстати, мы часто думаем, а что так необходимо человеку, который возглавляет Россию? Вот я долго тоже думала над этим, как и многие другие, и пришла к выводу, да ничего особенного, он только должен любить свой народ и свою страну. Вот, тогда у него эксперты будут правильные, помощники, все остальное приложится. Главное, чтобы он страну свою любил.
И еще имел право назначать себе правильных экспертов.
Да, конечно.
А вот это вот и есть вопрос, который контролируют оккупанты.
В общем, я хочу вам сказать, что ни в ком из нас никакого диссидентского автоматизма, что ли, нету. Вот. Мы очень рады были бы делать то, что мы и так давно делаем, вот, помогая в этом патриотической власти. Поэтому, как говорит нам Евангелие, которое есть для нас основа основ, вот, по плодам их узнаете их. Если плоды будут хорошие, вот, мы будем счастливы помогать тем, кто освобождает нашу страну. А помочь мы, наверное, можем, потому что многие из нас знают какие-то вещи, до которых у самой патриотической власти, быть может, не дошли руки. Мы больше общаемся с людьми, мы сами есть представители народа, мы сами народ, и мы знаем, чем дышит народ, что делается в семьях, что делается с детьми, с родителями. Вот, какие настроения у людей. И мы очень рады были бы быть полезными патриотической власти, которая хочет, чтобы Россия жила свободной. Всего доброго, большое спасибо вам. У микрофона была спасибо. Ирина Медведева и Евгений Алексеевич Федоров, депутат Государственной Думы. И, надеюсь, он не последний раз в нашем эфире. Всего доброго.
Спасибо.
С Богом.
Спасибо.
В эфире
Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, 5 ноября в понедельник в Белом зале Дома кино состоится торжественное открытие финала 12-й части цикла «Возвращение на родину», посвященного памяти преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского. Венцы русского царства к 400-летию дома Романовых и 120-летию кончины Петра Ильича Чайковского. Вас ожидает, как всегда, фильм и встреча с протоиереем Геннадием Беловоловым в Санкт-Петербург, с профессором Московской консерватории, заслуженным деятелем искусств Вячеславом Вячеславовичем Медушевским, с доктором экономических наук Николаем Даниловичем Матрусовым и с Виктором Александровичем Саулкиным, радио «Радонеж». Автор и ведущая Лена Мкрчан. Билеты распространяются в лавке храма Сретенского монастыря, желательно приобрести билеты заранее, в часовне преподобного Сергия Радонежского, что напротив метро Римская, и в книжной лавке храма Всех Святых, что в Красном Селе, метро Красносельская. Мы ждем вас 5 ноября в понедельник в 18:30 в Белом зале Дома кино, Васильевская, 13. На вечере венцы русского царства. До встречи! С Богом!
Дорогие наши слушатели, в прошлой части нашего повествования об отце Серафиме Роузе мы знакомили вас с воспоминаниями игумена Германа, в ту пору Глеба Дмитриевича Подмошинского, о духовном становлении Евгения, будущего отца Серафима, об их удивительной встрече с владыкой Антонием Грибановским, а также с богословскими трудами отца Серафима. В этой части мы предлагаем вашему вниманию чтение отдельных глав из книги отца Серафима «Будущее России и конец мира». Перед тем, как обратить особое внимание на пророчества, касающиеся России, я хотел бы суммировать православное учение о том, что произойдет перед концом мира. это даст нам возможность сделать логический вывод и определить будущее место России согласно этим пророчествам. События, предшествующие концу мира, описаны во многих местах Священного Писания, глава 24 Евангелия от Матфея и параллельные места у других евангелистов, большинство глав Откровения, особенно глава 8 и далее, вторая глава второго послания к Солунинам, второе послание Петра, глава 3, несколько глав книги Даниила и другие места. Апокалипсис описывает эти события как ряд видений, из которых некоторые, ясные и положительные, возлагающие надежду на большее правосудие и на спасение избранных, другие — мрачные и отрицательные, указывающие на болезни и мор, которые появятся на земле из-за грехов людей. Часто мы придаем слишком много значения именно этим мрачным видениям, в виде увеличения зла вокруг нас, но это происходит из-за нашего малодушия и суетности. Мы не должны выпускать из виду общую картину всего происходящего. Когда конец этого мира приблизится, тогда действительно наступит великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет, Матфея 24:21, и восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Матфея 24:7-12. Но в то же самое время проповедано будет Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Матфея 24:14. Претерпевший же до конца спасется. Матфея 10:22. С помощью Христа. Зло и лжерелигии достигнут своего апогея во время владычества Антихриста, мирового владыки, который, обещая принести мир на сметенную землю и имитируя пришествие Христа, будет управлять всем миром из возобновленного храма в Иерусалиме. Но найдутся такие, кого он не сможет прельстить. Среди них будут два никогда не умиравших ветхозаветных пророка, которые вернутся на землю. Илия для того, чтобы обратить евреев, и Нох для того, чтобы проповедовать всем другим народам. Краткое владычество Антихриста, 3,5 года, закончится войной и беспорядками, и среди всей этой смуты и бедствий придет Христос, предшествуемый знамением креста, и тогда весь мир будет поглощен пламенем и обновится, а тела умерших восстанут из могил и соединятся с душами, для того, чтобы предстать на суд Божий. Вот в общих штрихах события последних времен человеческой истории, и теперь обратимся к пророчествам, которые касаются будущего России. В XIX веке в России были известны многие пророки, среди них даже миряне, как, например, Достоевский, предвидевший приход революции как результат неверия, житейской суеты и чисто внешнего исполнения обрядов, лишенных горячей и жертвенной веры, которой требует православие. Некоторым из них это казалось ужасным бедствием, что постигло землю русскую. Например, наблюдая отсутствие истинной веры у многих людей, епископ Феофан Затворник восклицал: «Через 100 лет что останется от нашего православия?» Другие считали, что отсутствие веры выразится в страшной революции, которая в итоге распространится по всему миру. Святой праведный Иоанн Кронштадтский в своей проповеди, произнесенной в 1905 году, сказал: «Россия, если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или Русью святой, и если не будет покаяния у русского народа, конец мира близок». Бог отнимет благочестивого царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, самозванных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами. И действительно, мы уже и теперь видим мир, частично залитый кровью и подавленной тиранией, начавшейся в России с революции 17-го года. При этом возникает вопрос, есть ли надежда на освобождение, или атеизм поглотит весь мир и приготовит место для царства Антихриста. Святые мужи России, здравствовавшие в начале революции, знали, что предстоит многолетнее испытание, но они также предвидели, что будет конец и этому испытанию. Старец Алексий из Осимовой пустыни, будучи в чудовом монастыре при выборах патриарха, слышал, как люди плакали, и громко воскликнул: «Пропала, значит, наша Россия, пропала Русь святая!» И вдруг громким голосом вопросил: «Кто это тут говорит, пропала Россия? Что, погибла? Нет, нет, она не пропала, не погибла и не погибнет, не пропадет. Но надо через великие испытания очиститься от греха русскому народу. Надо молиться горячо, каяться. Россия не пропадет, и не погибла она». Незадолго до начала революции старец Варнава из Гефсиманского скита предсказал, что Россию ждут тяжелые испытания и что жестокое преследование постигнет православную веру. Он говорил: «Преследования против веры будут постоянно увеличиваться, неслыханное до ныне горе и мрак охватит все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет терпеть, то тогда наступит освобождение, и настанет время расцвета, храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет». Иеросхимонах Аристоклий незадолго до своей смерти в августе 1918 года сказал: «Сейчас мы переживаем предантихристово время, а Россия будет спасена, много будет страданий, много мучений, вся Россия сделается тюрьмой, и надо много умолять Господа о прощении, каяться в грехах и бояться творить и малейший грех, и стараться творить добро, хотя бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные, и тогда малейшее на чаше добра перевесит, тогда явит Бог милость свою над Россией». За 10 дней до своей кончины он сказал, что конец будет через Китай. Какой-то необычайный взрыв будет, и явится чудо Божие, и будет вся жизнь совсем другая на земле, но не очень долго. В 20-м году старец Нектарий Оптинский говорил: «Россия воспрянет и будет материально не богата, но духом богата, и в Оптиной будет еще 7 светильников, 7 столпов». Интересно отметить, что святой праведный Иван Кронштадтский также предсказал, что освобождение России придет с Востока. В 1930 году архиепископ Феофан Полтавский суммировал пророчества, полученные им от старцев, способных прозирать будущее. «Вы меня спрашиваете о ближайшем будущем и о грядущих последних временах. Я не говорю об этом от себя, но то, что мне было открыто старцами. Приход Антихриста приближается и уже очень близок. Время, разделяющее нас от его пришествия, можно измерить годами, самое большее — десятилетиями. Но перед его приходом Россия должна возродиться, хотя и на короткий срок. И царь там будет, избранный самим Господом. И будет он человеком горячей веры, глубокого ума и железной воли. Это то, что о нем нам было открыто, и мы будем ждать исполнения этого откровения. Судя по многим знамениям, оно приближается. Разве что из-за грехов наших Господь отменит его и изменит свое обещание. Согласно свидетельству Слова Божия, и это тоже может случиться. Итак, мы видим, что все пророчества этих Богом вдохновленных людей в начале нашего столетия говорят об ожидании восстановления Святой Руси и даже православного царя незадолго до пришествия Антихриста и конца мира. Но это событие будет носить характер скорее необычно чудесного, а не обыкновенного исторического события. И в то же время оно будет в какой-то мере зависеть и от самого русского народа, так как Бог действует через свободную волю человека. Так же, как после покаяния людей Ниневия была помилована, и пророчество Ионы о ее гибели оказалось таким образом ложным, так и пророчества о восстановлении России могут оказаться ложными, если русские люди не раскаются. Блаженной памяти архиепископ Иоанн Максимович долго думал о смысле русской революции и о рассеянии русского народа. В своем сообщении на всезарубежном архиерейском соборе в Югославии в 1938 году он писал: «Русский народ весь в целом совершил великие грехи, явившиеся причиной настоящих бедствий, а именно клятвопреступления и цареубийства. Общественные и военные вожди отказали в послушании и верности царю еще до его отречения, вынудив последнее от царя, не желавшего внутреннего кровопролития, а народ явно и шумно приветствовал свершившееся, нигде громко не выразив свое несогласие с ним. В грехах цареубийства повинны не одни лишь физические исполнители, а весь народ, ликовавший по случаю свержения царя и допустивший его унижение, арест и ссылку, оставивший его беззащитным в руках преступников, что уже само собой предопределило конец. Таким образом, нашедшее на Россию бедствие является прямым последствием тяжелых грехов, и возрождение ее возможно лишь после очищения от них. Однако до сих пор нет настоящего покаяния, до сих пор не осуждены содеянные преступления, а многие активные участники революции продолжают и теперь утверждать, что тогда нельзя было поступить иначе. Конечно, цареубийство не является единственным грехом, лежащим на совести русских людей. Оно является как бы символом отпавшей от Христа России и истинного православия, процесса, происходившего в течение XIX и XX веков и только теперь, возможно, изменившего свое направление. Интересно отметить тот факт, что в современной России вопрос прославления царя и новомучеников связан со снятием проклятия, которое лежало на русской земле со времени их мученичества. Конечно, было бы слишком поверхностным заключением сказать, что прославление новомучеников и царской семьи приведет к восстановлению Святой Руси. Но если православные русские люди и в России, и в рассеянии воспримут это событие всем своим сердцем, то оно сможет послужить поводом к раскаянию в грехах, а влияние его на саму Россию и измерить нельзя. Одно из самых значительных пророчеств о будущем России до революции было известно только немногим. Оно было настолько смелым, что цензура церковная не разрешила его напечатать. Оно было найдено среди манускриптов Мотовилова, известного своей знаменитой беседой с преподобным Серафимом о стяжании Духа Святаго. Это пророчество, которое теперь появилось в печати, касается будущего воскресения преподобного Серафима перед самым концом мира. Вот что преподобный Серафим сказал Мотовилову. «Неоднократно, — пишет Мотовилов, — слышал я из уст великого угодника Божьего, старца отца Серафима, что он плотью своею в сорове лежать не будет. И вот однажды осмелился я спросить его: «Вы, батюшка, все говорите, изволите, что плотью своею в сорове лежать не будете. Так нечто вас соровские отдадут?» «Мне, ваше боголюбие, убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить гораздо более 100 лет. Но так как к тому времени архиереи так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так что главнейшему догмату веры Христовой и веровать уже не будут, то Господу Богу благоугодно взять меня убогого Серафима до времени от всей превременной жизни и по сим воскресить, и воскресение мое будет, аки воскресение семи отроков в пещере Охлонской, во дни Феодосия Юнейшего. Открыв сию великую и страшную тайну, великий старец поведал мне, что по воскресении своем он из Сарова перейдет Дивеево, и там откроет проповедь всемирного покаяния. На проповедь же ту, паче же на чудо воскрешения, соберется народу великое множество со всех концов земли. Дивеево станет лаврой, Бертьяново станет городом, а Арзамас — губернией. И, проповедуя в Дивеево покаяние, батюшка Серафим откроет в нем четверо мощей, и по открытии их сам между ними ляжет. И тогда вскоре настанет и конец всему. В одной из других своих бесед с Мотовиловым преподобный Серафим, говоря о духовном состоянии последних христиан, оставшихся верных Богу перед концом мира, поведал нечто весьма важное для укрепления исповедников Христовых. «И во дни той великой скорби, о коей сказано, что не спаслась бы никакая плоть, если бы избранных ради не сократились оные дни, в те дни остатку верных предстоит испытать на себе нечто подобное тому, что было испытано некогда самим Господом, когда Он, на кресте вися, будучи совершенным Богом и совершенным человеком, почувствовал себя своим божеством настолько оставленным, что возопил к нему: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Матфея 27:46. Подобное же оставление человечества благодатью Божией должны испытать на себе и последние христиане, но только лишь на самое краткое время, по миновению коего не умедлит вслед явиться Господь во всей славе Своей, и все святые ангелы с Ним будут, и тогда совершится во всей полноте все от века предопределенное в предвечном совете. Это пророчество, никогда не печатавшееся в России, стало, однако, там известным из письма одного священника, напечатанного в первом выпуске журнала «Надежда», в котором он описывает посещение Сарова и Дивеева, и говорит о своем убеждении, что Святая Русь еще жива и явствует, что среди живущих там монахинь это пророчество еще сохранилось. Одна старая женщина, Евдокия, по святом причащении, приложившись ко кресту, стала громким голосом говорить, обращаясь к нему: «Скоро, скоро здесь, в Дивееве, будут торжества. Теперь не годы и не месяцы, а дни и часы остались до открытия монастыря и явления четырех мощей батюшки преподобного, первоначальницы Александры, матушки Марфы и блаженной Евдокеюшки, замученной и убитой безбожниками. Вот преподобный и велит мне, скажи ему, никому другому, что скоро-скоро откроется монастырь и мощи. Он велит сказать тебе, чтобы ты обязательно приехал сюда на открытие церкви и мощей». Убеждение в том, что Святая Русь еще жива, подтверждается и рядом свидетельств некоторых наблюдателей современной России. Святая Русь не исчезла, не закопана. Она вечная и победоносная, и это последнее слово принадлежит истории нашего народа. Святая Русь исчезла только с поверхности современной жизни, но она продолжает жить в ее скрытых глубинах, произрастая до того времени, когда будет угодно Богу, и, переживая зиму, она опять появится на поверхности и украсит образ земли русской, которую хлестали свирепые и ледяные ураганы и бури. И не будет ей конца.
Вы прослушали шестую передачу из авторского цикла Лины Мкрчан посвященного 30-летию со дня кончины выдающегося богослова, писателя, философа и церковного публициста, иеромонаха Серафима Роуза. Продолжение цикла по понедельникам.